Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы начинаем беседу в прямом эфире в студии Православного радио Санкт-Петербурга. Масленников Сергей Михайлович. Сергей Михайлович – это известный писатель, православный автор. У него есть две серии книг. Одна серия называется «Страсти» – это болезни души. Вторая – «Христианские добродетели». Обе эти серии по четыре книжки. Кроме того, он является автором многих лекций, циклов бесед. И в том числе вот темы такие – «Школа покаяния» – это «Путь к спасению» или «Аскетика для мирян». Больше того, скажу вам, что Сергей Михайлович приехал к нам из Екатеринбурга и приехал сюда не случайно, а приехал для того, чтобы получить премию во имя святаго благоверного великого князя Александра Невского. Причем в какой номинации? Слушайтесь, «Богословие для народа». То есть номинация сама по себе говорит красноречиво, но в то же время я думаю, что, Сергей Михайлович, так как вы мирянин и занимаетесь практическим таким, я бы сказал, как вы говорите, практика веры, вот эти те вопросы, на которые вы в большей степени уделяете внимание, и как я понял, в своих лекциях, в беседах с людьми именно на этом акцентируете внимание. Давайте мы с вами начнем беседу с того, что вы немножко расскажете о себе. Ну, вот перед нашим эфиром я узнал о том, что вот вы человек вообще на железной дороге работали, закончили институт, и больше того, что эта профессия, она вам потом, когда вы стали катехизировать, она вам очень помогла. Расскажите немножко о себе.
Мой путь прихода к вере был совершенно непростым. Он, как я думаю, может быть, в некотором смысле даже является стандартным или для некоторых людей свойственным. В чем особенность этого варианта воцерковления? Тяга к вере появилась совершенно неожиданно в какой-то период. Я думаю, что это было связано с тем, что предки мои были верующие. И вот то, что закладывается из поколения в поколение в человека, оно в определенный момент вдруг дало какое-то движение внутри. Но при этом веру я воспринимал в том состоянии, в котором я был. Те знания, тот жизненный опыт, те наследственные особенности, которые я приобрел, которые мне помогали жить, которые помогали утверждаться в этом мире, добиваться каких-то благ, приобретать какие-то достижения человеческие, славу человеческую или зарабатывать деньги – это все, я думал, и есть то, что я могу принести Богу. И вот поскольку я в прежние времена был крещен только на дому, домашним крещением, то в тот момент у меня появилось осознание, что, наконец, нужно креститься в церкви. Я как бы это достойный христианин, мне уже сейчас, наверное, можно, наконец, принять святое крещение. Я теперь всеми силами души уже стремлюсь к Богу. Подчеркиваю, в том состоянии, в котором я был. Это состояние было относительно благополучное по человеческим меркам. Я не был замечен в каких-то грубых проявлениях, которые даже в миру порицаются. Считался человеком приличным, порядочным, ставили меня в пример в некоторых случаях. И вот я такой к Богу пришел. Я принял святое крещение, причем перед крещением я уже понимал некоторые христианские обязанности, например, пост. И вот после крещения я абсолютно четко заметил, что способность к воздержанию в пище у меня реально совершенно проявилась. После крещения я не смог сразу причаститься, надо было на другой день идти. Я совершенно свободно в этот день крещения провел без пищи, на другой день поехал на причастие и удивлялся, почему у меня нет чувства голода. То есть совершенно было легко и просто, нормальное удовлетворительное состояние, я даже не ожидал такого, не помню. Но в последующем, поскольку я практику веры не знал, и даже теорию, надо сказать, не знал, в то время не оглашали вообще, со своими понятиями, которые я имел, так я и стал жить после крещения. И вот свидетель Иоанн Златоуст, он говорит такие страшные слова, что в крещении мы приобретаем Христа, и Христос в нас светит, как солнце. Но это самое солнце мы храним, как он говорит, 1-2 дня. Затем не уходит солнце из человека, но оно покрывается облаками, покрывается более плотными облаками, потом тучи, потом черные тучи, и солнце больше не видно. И это бывает до тех пор, пока мы живем в грехах, пока живем в страстях, мы не видим в себе благодать крещения. Восстановить ее, как мы знаем, можно только покаянием. Но чтобы прийти к этому покаянию, раз мы не сохранили благодать крещенскую, нужны какие-то причины. Вот у меня как раз так сложилось, что поскольку я ничего не знал и продолжал вот эти свои качества применять уже в вере, то те же самые свойства души, которые у меня были развиты до крещения, они, мне казалось, их я и приношу в жертву Богу. Это милостыня, это милосердие, это какие-то элементарные дела на показ, которые я делал, и мне казалось, что это уже есть настоящее христианство. При этом я не понимал, что во мне сохраняются те болезни души, дефекты, страсти, которые и раньше меня губили, и сейчас они продолжают меня губить и удалять от Бога. И как говорит преподобный Симеон Новый Богослов, кому мы подобны при жизни, с тем будем и в вечности. И если мы имеем страсти, а это есть подобие сатане, вот страшные совершенно слова, но их надо бы нам помнить, чтобы понимать, как мы живем. И если страсти во мне были развиты по моему неведению, и я принимал их за добро, и я после крещения продолжал в них жить и развивать, и ими пользоваться, то это и было подобие сатане, хотя внешне я был приличным человеком. И если бы я хотел или знал правильно веру, знал основы аскетики, я бы понимал, что надо со страстями бороться и развивать противоположные им добродетели. Добродетели – это подобие Христу. И с кем мы, и кому мы подобны, повторюсь, при жизни, с тем будем в вечности.
Сергей Михайлович, а что заставило вас более глубоко изучать святых отцов, Игнатия Брянчанинова и прочих отцов, да, церкви? Что вот не хватало в духовном плане? Как вы сами почувствовали это? Когда? На каком этапе?
Очень интересно, что почувствовать это практически невозможно. Это я сейчас понимаю, когда уже более глубоко изучил аскетику, и уже приходится ее преподавать и общаться уже с многими людьми по этим вопросам. Оказывается, почувствовать это невозможно. То самодовольство, та вот эта самая самость, внутренняя, основанная на тщеславии и гордости, она помрачает ум. Человек не видит в себе этого подобия сатане, свое махровое зло, причем еще раз подчеркиваю, это не то зло, которое выражается в виде там, пьянства, разбоев там, или блуда, или еще чего-то, которое человек чувствует. Это то зло, которое такое закамуфлированное, спрятанное внутреннее в виде самомнения, самодовольства, превозношения, тщеславия и прочее, оно еще более опасно. Так случилось с фарисеями. Господь же говорит, что вас мытари и блудники опережают в Царстве Небесном, потому что они быстрее покаются, они видят свои болезни явные, и им нужен врач. А вы считаете себя здоровыми, и я, говорит Господь, как врач вам не нужен. Поэтому они презрению предали Христа и убили Христа. Вот я относился к подобным по качеству души людям, потому что я не понимал своих болезней через те врожденные качества, которые во мне были, ум был помрачен в духовном плане, я этого не понимал. И спастись мне было так невозможно никак. И вот самое интересное, как же все-таки может прозреть человек, к покаянию прийти, каким способом? Вот святитель Игнатий указывает такой способ. Борьба со страстями необыкновенно полезна, она более всего приводит к нищете духа. Если Богу будет угодно, мы более подробно поговорим, что это такое нищета духа, почему о ней надо говорить, что это именно первая ступень. Но человек сам, не знающий ничего, если никто его не учил, он не понимает, что надо бороться со страстями, потому что он их не знает. Тогда второй вариант остается. Святой Григорий Синаит об этом говорит, он называет это промыслительное смирение. Когда человек доволен собой, не понимает своих смертельных болезней, то надо, чтобы эти болезни всплыли наверх как-то. И Господь своим дивным промыслом вводит такого человека в искушение. То есть Бог не искушает, мы это не забываем, но что значит вводит? Бог не запрещает человеку под руководством страстей его собственных войти в какую-то проблему, войти в какую-то беду, в которую сам человек лезет всю жизнь. И вот когда человек попадет в такой угол, в такой тупик, из которого нет никакого выхода, если человек не глуп еще совсем, он, попав в отчаянное положение, из которого нет никакого выхода, причем раньше он всегда находил варианты выкрутиться, и он мог выйти из всех положений, и вдруг впервые в жизни тупик, выйти нельзя. Человек этому не верит, бьется из угла в угол, мечется, ищет помощи, ее нет. Ее нет, он ее не может найти. И он понимает, что все, почти отчаяние.
Сергей Михайлович, что может быть таким тупиком? Вот для вас был такой тупик?
Таким тупиком может быть любая жизненная ситуация у человека. Это может быть болезнь. тяжелая опасная болезнь, которая явилась следствием развития страстей. Это может быть социальная какая-то проблема, в которой человек оказался выброшен за борт. Это может быть личный какой-то кризис, катаклизм, семейная драма, например. Это может быть тюрьма для человека, когда он попадает заслуженно или незаслуженно. Это может быть лишение имущества, там, работы, там, лишение славы. То есть это такой удар, который человека бьет как бы наповал. И он обладаем бывает вот этими самыми бедами, так что он не может ни от кого получить помощь, и свои собственные навыки великие, как он считал, больше ему не помогают. И здесь человек не совсем глуп в этом плане, он начинает думать, в чем дело, в чем причина, как я сюда попал. Я же не искал этого, я не хотел этого, и вообще я думал, что я в такое никогда не попаду. Тем более, когда я стал верующим человеком, и меня теперь уже интересует, как бы это сказать, церковь, дела добрые, то как здесь-то я оказался? И вот в этом отчаянии начинает лихорадочно искать причину, как он в это попал, и рано или поздно, находясь в состоянии вот этого сокрушенного духа, вынужденно сокрушенного, Господь посылает очень тихо, очень кротко осознание: человек, ты сам сюда пришел. Посмотри на свою жизнь. Она вся тебя вела к этому. Это цепь, это непрерывная цепь твоих грехов, которую ты считал благом и добродетелью. И эта цепь неминуемо очередным звеном оказалась вот в этой яме, в которую ты попал. И вот когда перед человеком открывается вот эта картина, вот этот ужас, мурашки бегут по коже от осознания своего безумия, оказывается, которое раньше считалось достоинством, после этого дух действительно сокрушается, и человек начинает впервые испытывать новое состояние нищеты духа. Вот этого, как Господь говорит, блаженного состояния, блаженной нищей духом. Блаженство не в том, что мы уже получаем наслаждение Царства Небесного, блаженство от прозрения ума. Я наконец понял, кто я есть. Я понял, что во мне живет, как я пришел сюда. Я понял, что все, что я имел, это никчемно, ничтожно. Для Царства Небесного оно совершенно непригодно. Все мое добро, это, оказывается, есть дрянь, это грязь. Бог не может этого принять. Вот так Господь тех, кого Он любит, точнее сказать, всех нас, но кто по-другому сокрушиться не может и добровольно со страстями не борется, либо потому что не знает, либо не собирается, Господь дает вот этот шанс, хотя, конечно, риск очень большой здесь для человека, ведь не всегда же человек может осознать, прозреть и принять эту страшную правду о себе. Иногда люди впадают в отчаяние и больше не хотят жить.
Во, вот вы, кстати, вот подошли как раз вот к той важной черте, когда вот как действительно с одной стороны сохранить вот эту нищету духа, да, вот понимание, что ты грешен, и с другой стороны, вот не перейти грань вот этого отчаяния, когда на человека нападает уныние и так далее. Вот это состояние, ведь это же состояние, которое часто бывает у человека верующего, который в храм ходит.
Вот здесь удивительно, что раз это происходит по Божьему промыслу, то Божья благодать все время присутствует в этом таинственном событии, присутствует с душой, и если только душа человека не противится этому, и благодать присутствующая действует правильно в человеке, как надо. Вот мы вчера рассматривали пример двух разбойников, распятых на крестах рядом со Христом. Два совершенно противоположных результата двух людей, которые провели примерно одинаковую жизнь. Это тайна, это вообще разгадать которую непросто. Там всего 5 стихов в Евангелии от Луки, по которым мы эту сцену читаем. Из этих 5 стихов наш ум дебилый, он не видит вот этой тайны. Вот как разгадать, а почему один смог, другой не смог? В чем причина? И вот мы когда подробно разбирали и именно пытались провести этого разбойника по ступеням евангельских блаженств, пытались понять, как у него вообще нищета духа появилась и как сам механизм работает вот этой нищеты духа, это удивительное открытие. Если эта лекция появится в записи, вот потом желающие могут это посмотреть. Мне и самому это было уже сейчас, вот в последнее время, когда я готовился к лекции, тоже удивительным открытием и доказательством того, что мы так в жизни с содействием Божьим действительно можем спастись даже на последнем предсмертном кресте. Тем более для меня тогда, и для многих сегодняшних людей, которые попадают в бедствие, даже верующие люди, это еще не последний, не предсмертный крест. Еще есть время делать выбор. И так вот, благодать действует таинственным образом. Жжение совести, которое начинается в тот момент от того, что предстает перед взором человека картина всей его жизни, которая цепь непрестанных грехов, цепь оскорбления Богу, нарушение евангельских заповедей, при всем при том, что человек доволен собой и считает, что это благо, добро и очень хорошо. И вот этот стыд, стыд, жжение, вот эта мука совести, которая всегда раньше была противной, которую человек пытался затоптать, чтобы не менять свою жизнь, а жить дальше, как он привык, она здесь начинает приобретать целебное действие, если только ее не отторгать, если только не пытаться ее снова задушить, а принять ее наконец. Она начинает действовать как огонь, но этот огонь выжигает заразу, которая стала вдруг противной от осознания того, что это зараза. И хотя она и жжёт наподобие того, как вот хирург вырезает скальпелем загнившее тело человека, страшная совершенно такая операция, действие, но при этом для чего это делается? Чтобы сохранить жизнь человеку. И загнившие куски тела человека, мясо выбрасывается. Вот здесь происходит в духовном плане нечто подобное. Жжёт благодать через совесть, жжёт сердце человека и всю душу обжигает, но ее не хочется отторгать, потому что это целебная благодать, она выжигает грязь. И поразительно, когда человек согласится с этим, примет это, он начинает после этого благодарить Бога, во-первых, за откровение этой тайны о самом себе. Это наподобие того, как, например, человек жил здоров, счастлив телом, и вдруг пришел на диспансеризацию, и вдруг ему сказали, проведя определенное обследование, у вас рак. И нельзя утаивать это от человека, надо ему сказать и предложить ему немедленно то лечение, которое сейчас ему может спасти жизнь. Да любой руки целовать будет за это, что ему там кто-то это определил, потому что спасут ему жизнь. Вот так и в духовном плане Бога уже нельзя будет ругать, обижаться и оскорблять, когда Бог взял вот эту операцию, во-первых, открытие болезни, во-вторых, операцию по уничтожению болезни произвел. Поэтому вот здесь отчаяние как раз не наступит, если мы примем действие благодати, то есть сокрушимся и смиримся сначала хотя бы по неволе. Но когда это невольное смирение, как его отцы называют, промыслительное смирение, окажет свое благотворное действие на душу, и дух сокрушится и начнет принимать все происходящее, это же беда, это же проблема, уже попал в тупик человек, и все скорби начнет принимать как заслуженное, будет происходить реальное исцеление души, и человек увидит первые признаки оздоровления. Как больной, которого лечили уколами там, или операцию делали, процедуры больные, он не видел сначала исцеления, он все злился, ругался, там, ворчал, недоволен, не хочу, что вы надо мной издеваетесь. Но когда увидел первые признаки исцеления, он благодарит врачей. Вот так и здесь. Человек способен становится благодарить Бога за то чудо, которое вот Бог производит с человеком.
Сергей Михайлович, вот вы являетесь катехизатором вашего храма. Храм у вас в честь иконы Божией Матери Владимирская на Семи Ключах. Это окраина города Екатеринбурга. Причем, как вы сказали, что храм очень интересно возник. Но я хотел бы задать вопрос о том вот о чине оглашения, который у вас уже более 10 лет практикуется в вашей общине, да, в которых вы бывали, да. Вот расскажите об этом, потому что действительно интересно получается, что в начале, где-то вот в 90-х, в 2000-х, в начале 2000-х годов, ну, сотнями люди крестились, но действительно очень многие люди в храме не остались.
Горькая правда, которую сегодня нужно признать, состоит в том, что около 100 миллионов россиян, православные люди, получившие крещение в последние годы, реально на практике в воскресный день посещают храмы по совершенно таким простейшим подсчетам около 1%. В большие праздники придет побольше людей. Сколько из этого 1% из миллиона воцерковленных настоящих христиан, тоже большой вопрос.
Кстати, вот недавно было крещение, буквально, ну, там просто очереди ломились там в храмы за этой крещенской водой, и тут можно много чего услышать. И именно такого вот вы получили в номинации «Богословие для народа», а есть еще «Народное богословие» такое. Вот хотелось бы, чтобы вы немного и об оглашении сказали, и об этом, о народном богословии таком.
Вот оглашение, которое в 2002 году поручил мне вести настоятель, как раз начиналось с первого урока, который фактически надо назвать предоглашение. Это обязательная беседа. Кто практикой оглашения занимается, он через некоторое время поймет, что перед самим оглашением, где уже говорят серьезные вещи о Боге, о сотворении мира, о человеке, о грехопадении, о спасении и так далее, то нужно обязательно провести предоглашение. Почему оно нужно? На практике мы обнаружили такую невероятную вещь. В процессе разговоров, бесед обнаружилось, что эти люди пришли для того креститься, чтобы после крещения пойти, например, к бабке. А бабка почему не принимает? Или экстрасенс? Почему? Она говорит, с некрещенным работать не буду, окрестись. И мы после этого, поняв, что вот это, оказывается, причина, с которой люди приходят креститься, она может быть вообще неблаговидной причиной, вообще скверной причиной, и стали каждого абсолютно спрашивать, вы для чего хотите креститься? Начинать беседовать с этого вопроса. Это вызывало недоумение у людей, но по простоте они открывали причины. И мы обнаружили, что до 50% пришедших креститься – это были люди, которые пришли не с той целью, пришли с какой-то скверной целью. И на другой же день после крещения они шли к экстрасенсу, например, кодироваться от пьянки, и одним махом убивали в себе вот этот дар крещения, и через эти колдовские всякие методы они попадали обратно в рабство. Вот. Поэтому вот этот предоглашение, оно обязательно, чтобы объяснить человеку, в чем суть веры, в чем вообще суть крещения, доказать человеку, что вот так, как он живет, по этому народному принципу понимания веры, что это очень опасно, это, оказывается, противоречит Евангелию вообще.
А отсев большой вот начался?
Первоначально, когда мы начали вот так людей убеждать и разговаривать с ними, то некоторые люди уходили после первой же встречи, после предоглашения. Они просто говорили, что я не хочу много времени терять, извините, у меня нет времени. То есть находили всякие причины, чтобы уйти. Причем мы тогда, конечно, хорошо понимали, что если в соседних храмах крестят без всякого оглашения, то чего они будут ходить к нам? И в тот момент настоятель переживал, что мы вообще потеряем всех людей. Это был выбор.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 362 метра или на частоте 828 кГц.
Апостоли святые, молите милостивого Бога, да прегрешение оставление подаст душам нашим.
Братья и сестры, я напомню, вы слушаете беседу в прямом эфире в студии Православного радио Санкт-Петербурга. Сергей Михайлович Масленников, он писатель, православный автор, я уже говорил, вот две серии книг им написаны: «Страсти и болезни души», «Христианские добродетели», в каждой из этой серии по четыре книжки, а также вот Сергей Михайлович проводит лекции, причем лекции у него очень интересные, тут в основном вопрос, главное, это практика веры. И вот, Сергей Михайлович, вы начали говорить о практике оглашения. Я хотел бы, чтобы вы это продолжили. Вот как у вас уже традиция какая-то сложилась, где это не коротко делается, не 2-3 дня, а уже вот действительно занимает какой-то такой определенный период времени, когда люди по-серьезному подходят к практике крещения.
Да, и фактически после такого подхода предоглашение, программа оглашения, человек видит, сколько часов он должен приходить, заниматься, некоторые уходили сразу. И вот этот страх первый, который возник, он чуть не подорвал вообще все это начинание, но настоятель мужественно выдержал, он как бы покусав губы, решил, что я 2000 людей уже окрестил, их нет. Поэтому, если я сейчас еще откажусь вот от этого оглашения, я еще накрещу 2000, как я буду отвечать перед Богом, их опять не будет в храме. И он решился, дал мне возможность вести вот столько часов, сколько я у него выклинчил. Буквально так, потому что это нигде еще не делалось, и ему было страшно, но мне это вообще было страшно.
Такие в практике предыдущих лет там не было, что ли, какого-то такого
чина? Двухчасовое
было, да?
Да, вот в нашем храме было двухчасовое оглашение, или трех, не помню точно, но это за один раз. Люди пришли, тут же им рассказали, и фактически тут же они могли креститься. При этом никто не спрашивал, что они поняли, что они запомнили, как они поняли. Естественно, никто не спрашивал вообще, как они живут, и даже не спрашивали, для чего они пришли креститься. Вот, как я уже говорил, что достаточно доля до 50%, как мы на практике выяснили, приходит креститься для каких-то совершенно неблаговидных целей, вплоть до того, что идти потом к экстрасенсам, колдунам, к бабкам и так далее, которых не принимали без крещения.
А практика древней церкви?
Вот мы и пытались как-то для себя убедить сами себя и тех, кто не согласен был с этим, потому что несогласные появились достаточно быстро, они сказали, что вы тут препятствия ставите, Россия православная страна, надо, чтобы все были крещены или максимально, а вы ставите препятствия, в результате меньше людей крестится, мы недоумевали, потому что мы же понимали суть саму, суть, и доказывали спокойно и искренне, что и древняя эта практика, она в этом заключала, когда заключалась, когда люди крестили раз в год, и подготовка, или несколько раз в год на большие праздники, подготовка была достаточно длинная, никто в этом не сомневался. Нас буквально так вот пытались пугать, а если человек умрет за период подготовки, мы говорим, ну вот тебе раз, вот он не приходил, жил своей жизнью как хотел, пришел наконец креститься, его решили научить основам веры, хотя бы элементарным, и вдруг мы сейчас будем бояться, что он умрет некрещенным, то есть вообще полный абсурд. Также и в отношении детей. Исключение, естественно, делали настоятели дело тогда, когда человек, например, на войну уезжал или на операцию шел, естественно, но с людей брали обещание, что они после того, как закончится благополучно их вот это вот событие, они придут и будут изучать веру, хотя обманы были.
И теперь это как вот происходит все у вас, вот практика оглашения, как это все?
Вот, к горькому сожалению, вот так вот, трудясь очень искренне в течение полутора или двух лет, преподавая основы веры, теорию веры, не практику христианской жизни, а именно теорию, старательно преподавая многим людям, которые все-таки оставались, проходили, такие люди находились, и мы опять обнаружили, что они все равно не остаются в храме. Вот это для нас было глубоким огорчением. Это заставило задуматься, что мы еще что-то не доделываем. То есть мы стали искать, просить, Господи, что делать? Вот что еще сделать надо с людьми, чтобы они все-таки в храме оставались, все-таки цель, чтобы человек принял крещение и был бы верующим
человеком. Тем более взрослый человек. Да,
и даже младенцы, чтобы которых родители приносили в храм, чтобы они оставались прихожанами. Вот. И здесь невольно возникло вот такое вот осознание, что сами-то мы как к вере приходили. Тогда, когда нам кто-то рассказывал что-то такое, порой несоответствующее вере, да, или из области каких-то народных фантазий, или тогда, когда мы поняли, в чем наши болезни, в чем суть христианской жизни, какие есть заповеди, как вообще нас спасаться, когда мы серьезно стали относиться к вере. Ну, тогда, когда поняли, кто мы есть. И вот, ну, кто-то понял через промыслительное смирение, кто-то там делал попытки аскетические опыты святителя Игнатия применять. И тогда, наконец, в вере укрепился, стал более реальным христианином. Но тогда пришлось все-таки решить, что нам нельзя скрывать от людей, которые пришли креститься, нельзя скрывать практику христианской жизни, что надо их учить сразу, не на потом оставлять это все, потому что потом их нет. Мы убедились за два года, ну и нет их, и все. Они потом приходят раз в год за водой, точно так же. И вот после этого настоятель принял такое мужественное решение начать обучать вот этих людей, которые желают принять крещение, обучать основам христианской жизни. Вот основам аскетики, которая вроде бы и пугает, как слово вообще, потому что под понятием аскет нам всегда что-то кажется такое пустынное, худощавое, там как тень, ничего почти, которое не ест, никогда не спит и совершает обязательно уже чудеса. Вот. Святитель Игнатий пишет об аскетике, которая вполне применимы для мирян. Например, в отношении поста он рекомендует такую норму, как умеренность поста. Вот не тот строгий пост, который для аскетов настоящих, которые достигли определенных высот благодати, для нас, немощных мирян. Почему он пишет умеренность поста? Потому что он сам был немощный человек по состоянию здоровья. Он глубоко понимал внутренне вообще суть поста, что пост не в том, чтобы сломать свое тело, а пост в том, чтобы душу исцелить. И вот как подобрать такой пост, чтобы происходило именно исцеление души, то есть то, что, собственно говоря, нами нужно, для чего Господь и пришел. И вот когда мы такие методы начали применять, именно аккуратности, умеренности, именно такие подвиги, которые свойственны по нашему социальному положению, по нашему возрасту, по нашему опыту в вере, и каждому человеку в отдельности предлагать именно его вариант вот этой аскетической жизни, основываясь на учении святителя Игнатия о страсти и грехах. В основе все-таки было вот его учение. Причем также мы воспользовались и другими святыми отцами, например, второй том «Добротолюбия», где святитель Феофан включил сразу четырех древних святых отцов, примеры каждой страсти, и по каждой страсти там описаны. Хотя не совсем нам понятно, потому что язык древний, примеры древние касаются монахов. У святителя Игнатия ближе. Но мы еще взяли книгу архимандрита Иоанна Крестьянкина «Опыт построения исповеди» и множество примеров грехов оттуда взяли. В результате у нас сложился перечень грехов и страстей, то есть страстей и грехов по каждой страсти, по которым мы начали предлагать человеку изучить свои болезни. Человек в состоянии был диагностировать сам себя, тем более с помощью священника, и подготовиться к правильному пониманию своего состояния, к исповеди. Это же все настоятель стал применять и в отношении тех прихожан, которые уже были в храме, которые тоже были, оказывается, не обучены, на проверку это все сразу же вылез.
Вот вы называете настоятеля, а что за батюшка, скажите?
Это отец Андрей Канев, протоиерей, который сразу после окончания университета вскоре был рукоположен, и вот уже достаточно много лет священник, он сам родом с севера, он сохранил какую-то чистоту души по той природе, в которой он жил, он не искупался в тех беззакониях и мерзостях, которые многие из нас, живя в городах, вот, побывали, и поэтому ему это легко далось. Ему легко это прижилось, хотя до этого он специально не был этому обучен тоже никем. А вот здесь, вот, читая труды святителя Игнатия, проникся ими и стал склонен именно к такой вот проповеди, принял ее искренне сердцем и решился учить прихожан этому делу.
И вы говорили о том, что у вас наоборот потом получилось так, что если сначала был отток людей, а потом как бы очень приход так как бы стабилизировался, и больше того стал пребывать, тем более, что вы же находитесь на окраине города.
Да, причина роста прихода, она с точки зрения арифметической или там человеческой, она непонятна. В маркетинге так не делают, например. Здесь все было наоборот. Вот так, как в вере, так, как у Бога всегда и бывает. Все наоборот. Чем более мы людей фильтровали, как бы условно, они пугались, некоторые уходили, кому была лень, и оставались буквально немногие. Плюс свои прихожане, которых тоже начали учить, которые уже были, ну, как бы привязаны к храму. Что произошло? Когда людей стали учить практике покаяния, когда у людей после этого обучения стала меняться жизнь, и вплоть до того даже перемены некоторые были, я вот сейчас не преувеличиваю, но беды у людей некоторые прекратились, состояние здоровья у некоторых людей в чем-то поменялось. То есть это уже вещи, которые граничат с какими-то чудесами, только мы их видели не как чудеса, которые по неизвестной причине вот раз случились или действием какого-то чудотворца. Мы видели это как действие благодати, которое должно быть в церкви. Благодать, которая подается в таинствах церковных человеку тогда, когда человек способен эту благодать принять. И мы видели, что Господь исцеляет души людей, не только души, но и тела. Характер людей меняется, они перестают грешить так, как грешили, они перестают ходить на таинство в осуждении. Потому что надо помнить слова апостола Павла, что многие из вас немощные, больные, даже умирают, потому что недостойно причащаются. Вот эту практику мы увидели на своих глазах, как слова апостола исполняются. Опять же, у святителя Игнатия есть удивительные статьи о причастии, о смысле причастия, о подготовке к причастию, о покаянии и прочее. Мы увидели на практике, оказывается, это исполняется все. Это и в нас веру значительно укрепило, и в людях. То есть, вот кажется, вот тот период переходный, он был таким болезненным, мы думали, что просто разбежится весь приход, и больше к нам никто не пойдет. Получилось совершенно наоборот. Когда люди начали видеть изменения в себе и в своей жизни, то не надо было никого агитировать, не надо было расклеивать листовки по подъездам, собирать людей, приходите, дорогие, там, на такой-то праздник. Дома увидели перемены в человеке, и домашние поверили этим переменам и пошли за этим человеком в храм. На работе его увидели, стали спрашивать, что, как, да откуда. Человек там волей-неволей одно сказал, второе сказал. Потянулись люди с работы, потянулись знакомые. И мы больше перестали агитировать людей. Люди сами стали агитаторами, и не словесными агитаторами, агитаторами своей жизнью, то есть переменами.
Сергей Михайлович, а не может ли быть это, что действительно прекратилось то, что чаще всего бывает? То есть определенные отчеты, ну, периодически, да, о соделанных грехах, допустим, там за неделю, за две, за месяц. И когда человек вот без полного сознания, что он делает, да, а вот у вас еще есть такая практика дневник кающегося, когда действительно кающийся стал работать. То есть он стал смотреть внутрь себя, вот то, что вы говорите, искать то самое солнце, которое внутри него есть и которое заслонено грехами, облаками грехов.
Когда человек начинает правильную духовную работу, аскетическую работу над собой, по борьбе со страстями, скажу еще точнее, то человек начинает реально ощущать свое состояние и перемены своего состояния. Поэтому у такого человека уже отчета о проделанных грехах никогда не может быть. Он не удовлетворен и недоволен просто тем, что он заметил грехи. Это ему, собственно говоря, не дает уже удовлетворения, наслаждения, потому что грех вызывает у него мучение совести, вызывает у него то духовное страдание, при котором он желает исповедовать этот грех, раскаяться в нем и впредь стараться не повторять. Вот когда человек начинает эту борьбу, и чем дальше он продвигается в этом аскетическом направлении, в борьбе со страстями, он видит, как страсти больше и больше, мощнее и мощнее начинают сопротивляться. То есть болезнь начинает показываться более активно тогда, когда над ней начинают работать. Святитель Игнатий говорит, что самые настоящие лекарства, хорошие, это те, которые сначала обличают болезнь, как бы обостряют ее, вытаскивают наружу, а потом они ее побеждают. Вот аскетика действует точно так же, если ее правильно применять по тем законам, которые отцы определили, отцы церкви. И когда человек ведет правильную работу, когда его научают правильно, он видит вот эту внутреннюю свою зараженность, поврежденность, и чем дальше работает, тем больше видит своих грехов. Вместо грехов смертных и самых тяжких, которые с Божьей помощью все-таки удается победить, если человек старается, вылезает множество прочих грехов, и появляется глубокое настоящее осознание с помощью благодати, что вот она, греховность-то. Не в конкретных там 2-3-5 грехах, как мы ходим, покаемся и думаем, что это все и мы довольны, а греховность вообще, в целом, поврежденность моего человеческого естества, которое явилось следствием первородного греха, и то, что мне мои предшественники заработали как навыки и опыт жизни и передали в практике своими примерами то, что я нахватался в мире. И вот видя вот это свое окаянство, вот это множество грехов, как песка морского, человек действительно входит в глубокое сокрушение духа и сокрушение сердца, и нищета духа более и более в человеке укрепляется. Вот это опять обратный процесс, как свойственно Богу. По-нашему, по-мирскому, чем больше я достиг в каком-то деле, тем больше повода для превозношения и самомнения. У нас христиан наоборот. Чем более я вижу свое состояние греховности, тем более глубоко я вхожу в состояние нищеты духа. Нищета духа, говорит святитель Игнатий, это начало смирения. Мы знаем, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И вот именно тогда начинает благодать входить в сердце человека таинственно, незаметно, не в виде каких-то там эйфорических состояний или тени, сразу тени Царства Небесного, которые достигали святые, а в виде сокрушения сердца, в виде видения своих грехов, когда ум открывается, зрение ума открывается, на видение вот этого своего безобразия, никчемности пред Богом, на осознание того, что как же я предстану на суд Твой, Господи, начинает работать вот эта первая движущая сила, которая называется страх Божий. Вот этот самый страх Божий приводит человека к глубокому искреннему желанию трудиться и трудиться над собой. Вот. Поэтому превозношения тут как раз нет, отчета о грехах уже, о проделанных грехах уже не бывает, это не проходит совершенно. Человек, глубоко вошедший в процесс, он глубже и глубже входит в покаяние, которое его, опять же, более и более приближает к Богу.
Ну, в общем-то, большинство же знают, вот, которые или мало подготовлены, более подготовлены, что постом и молитвой, в общем-то, этот род бесовский, так сказать, побеждается. Но, тем не менее, казалось бы, вот средства такие, в общем, довольно-таки ограниченные в этом плане, да, пост и молитва, вот соблюдать пост и молитву, и можно многого достичь. Но, тем не менее, вот вы говорили о мере, да, вот как человеку понять, соизмерить та ли вера, мера или не та мера у него?
Во-первых, вот это выражение удивительное, постом и молитвой, его нужно чуть глубже понимать, и тогда нам опять открывается новый пласт духовной жизни. Под постом надо понимать не только пост в пище, под постом надо понимать контроль над всеми проявлениями души, не только над чревом, а вот над всеми страстями. И когда мы начинаем под постом понимать контроль над проявлением всех страстей, которые не только в чреве моем действуют, а и в душе моей действуют, вот мне и открывается моя болезненность уже со всех сторон. И вот этот пост, он является настоящим. У нас была передача на телеканале «Союз», я вообще удивляюсь, как она сложилась даже, она прошла Великим постом в прошлом году, она называлась «О действии страстей во время поста». И по милости Божией мне удалось сложить в схему буквально все 8 страстей и показать стрелками, как они одна с другой взаимодействуют, если мы на эту действуем, а на эту не действуем, как сила одной страсти легко переходит в другую страсть. Если здесь не контролировать и здесь тоже не бороться, то никакого толку от такого поста вообще нет. И как доказательство, после окончания поста бывает вспышка страстей. И все с этим соглашаются честно. Потому что после мы выходим из поста совершенно неправильно. Мы не только теряем все, что приобрели, мы становимся хуже, чем были до поста. И вот когда на схеме удалось это показать, опять используя труды святителя Игнатия, ну, честному человеку здесь такое откровение, ну, кто хочет спасаться, что кажется, ну, на грани шока что-то такое. Господи помилуй, ужас какой, я-то как пощусь. Что делал-то до этого столько лет? И вот она правда о нас самих. И поэтому, если под постом понимать более глубокое с аскетической точки зрения отношение к своему естеству человеческому, имея в виду все страсти, то нам откроется вот это море великое, в котором гады, им же не есть числа. И тогда, только говорит святитель Игнатий, сам по себе пост не может дать результата, но пост в сочетании с молитвой. А молитва опять не такая холодная, как мы это обычно по вечерам и утром читаем, когда торопимся на работу или устали, а молитва как вопль души, которая осознала свое рабство, нужен освободитель из этого рабства, душа, которая осознала плен свой, нужен спаситель, душа, которая осознала свои болезни смертельные, ей нужен врач. Такая душа уже не холодно и безразлично читает молитвы, а падает на колени и вопит искренне, даже если у нее нет времени вычитывать долгие правила. И долгие правила, холодно прочитанные, они не будут той молитвой, которая может исцелять душу, они будут как раз опять отчетом о проделанной работе, сделал, пошел довольный. А молитва от осознания глубины вот своего повреждения, когда пост в отношении души ведется правильно, не только тело, вот эта молитва появляется уже как живая молитва. Она рождается изнутри сердца, как вопль.
Сергей Михайлович, немного о дневнике кающегося. Как родилось вот этот вот дневник, подобная форма, и что это дает, как помогает человеку в духовном плане?
По сути, она взята у святителя Игнатия. Тогда, когда нам выражают какие-то претензии по поводу того, что вы тут какие-то системы вводите новые, что тут вот в практике такого нет, зачем вы это все делаете, мы говорим, ну, помилуйте, как это нет? Мы пишем здесь, что в основе дневника труды святителя Игнатия, глава такая-то и глава такая-то, о восьми страстях и с их примерами и отраслями, она называется у святителя Игнатия. Там все страсти восемь переписаны, и под каждой страстью примеры ее проявления. Вот эта же самая суть, она и положена в основании дневника. Это вот один в один все перенято.
То есть человек должен вести каждый день дневник, это, да? Или как он?
Суть
как
немножко не такая, но дневник имеет огромную ценность в период воцерковления человека, когда человек изучает свое состояние, состояние своей души, диагностирует себя или с помощью другого опытного человека, или с помощью священника. Суть в том, что человек исследует душу с помощью дневника кающегося, и дневник он назван потому, что первоначально там три колонки в дневнике. По первой колонке отмечаются грехи, которые за всю прошлую жизнь человек сделал. Он должен поработать, он должен вспоминать. Ему лучше всего, если кто-то поможет из более опытных людей, кому он доверяет, или священник, если у него есть время. Вторая колонка – это то, что осталось на сегодняшний день. Почему вторая колонка нужна? Потому что человек работает, человек уже знает, что такое грехи, что будет отвечать. Оглашение уже проведено над человеком, он понимает смысл христианской жизни, уже помнит о смерти, уже у него теоретически действует в нем страх Божий. И тогда по второй колонке отмечает и видит уже разницу, и мы видим разницу, потому что он уже не делает тех мерзостей, например, смертных грехов, о которых он просто не знал. И третья колонка там еще есть, где частота повторения грехов, чтобы обязательно обратить внимание на то, что меня больше всего держит. Или какой-то грех я делаю 10 раз в день, или, может, какой-то вылетел 2-3 раза в неделю. Уже надо смотреть, на что обратить более внимание, обратиться к священнику, чтобы он дал рекомендацию, как именно вот с этим бороться, который меня донимает. И вот так происходит исследование души, в этом смысле это дневник. Дальше человек, когда вот это все проделал, ему предлагается генеральная исповедь. Священник ее также принимает, но смысл ее в том, что произошла внутренняя работа в человеке, достаточно длинный процесс подготовки, исследования себя и практической борьбы по советам и рекомендациям, которые ему даются. Вот это и привлекает как раз человека в этом деле. А в дальнейшем, когда он собирается готовиться к очередной исповеди, он опять открывает дневник. Вот этот же самый. И опять пока дневник нужен особенно тогда, пока у человека в памяти это четко все не отложилось. Но мы же все знаем, как взрослые люди, что если мы каким-то материалом пользуемся 1, 2, 10 раз, то мы запоминаем это все и можем потом применять. И вот дневник особенно необходим на первых порах. Когда человек запоминает примеры проявления по каждой страсти, и свои особенно характерные, потом он по ходу дня замечает этот грех, он же в памяти помнит, что это грех, он же уже с ним работал и отмечал, и он тут же ловит этот грех, по возможности в начальной стадии, не довершая его до конца, и тут же кается в этом грехе. А там ему остается только потом сделать запись, чтобы еще дома осознать, посожалеть и пойти на исповедь уже со списком грехов готовых. И так у нас не стало проблемы, когда человек готовится к исповеди, сидит с потолка, мучится, выписывает, что он там натворил и уже не помнит. Люди реально видят свои грехи, реально ведут с ними борьбу, реально сокрушаются духом и постепенно входят в более правильное духовное состояние нищеты, потому что видят вот эту вот мерзость и гадость, которая, к сожалению, внутри есть.
Сергей Михайлович, вот вы сейчас вот много очень полезного сказали, говорили, и чувствуется, что в основном вот как бы направлена вся работа у человека должна на, чтобы он сам работал. Но вот есть люди, которые им нужен обязательно водитель, то есть духовный водитель. Вот как вы считаете, вот в этом плане на сегодняшний день нужно это делать или все-таки лучше стараться, чтобы самому работать и заниматься так же углубленно, как вот вы, и святых отцов изучать, и дай бог, если есть вот такие катехизаторы, как у вас вот в храме, или школа такая глубокая, воскресная для взрослых, вот есть же в храмах, занимается этим делом. Как вы считаете?
Мы здесь ссылаемся на святителя Игнатия, который с горечью 150 лет назад, он говорит, что духовников, наставников почти нет, потому что даже в монастырях не осталось делателей молитвы внутренней. А когда нет внутренней молитвы, как наиболее качественного, характерного действия, которое требуется для человека, для духовного человека, именно внутренней молитвы, то он говорит, что и спасение стало затруднителем. Когда нет наставника, духовника, поводыря, который бы вел по этому непроходимому болоту, который он уже проходил, и знает, как его проходить, за собой за ручку ведет. Это самый лучший вариант спасения. Но святитель Игнатий, сетуя на то, что не осталось таких или очень мало уже, он говорит, что спасение все-таки возможно. Спасение возможно по книгам, по творениям святых отцов. Оно, хотя, говорит, стало костное, медленное, с множеством ошибок и падений, но Бог милостив и благ. Он даже таких, он говорит, не оставит. Поэтому, когда есть рядом опытный человек, прекрасно, если это священник, если у него есть время, и он способен дать это время своим прихожанам, работая как настоящий пастырь, отдавая всего себя. Вот наш настоятель с севера, он хорошо знает, как там пасут оленей. Когда со стадом оленей уходят и спят на кочке, потому что негде больше спать, и нельзя стадо оставить, или там нападут волки, или там еще что-то. Он говорит, вот я понимаю, какой должен быть пастух настоящий. Он всего себя должен отдавать. Если такого рядом нет, то нам не надо отчаиваться. У нас есть труды святителя Игнатия, у нас есть вот хотя бы какие-то адаптеры, которые вот сегодня мы видим в лекциях, вот в нашей школе покаяния, в дневнике кающегося, мы можем этим пользоваться.
Сергей Михайлович, у вас есть лекции, у вас они, я знаю, что вот и вас по каналу «Союз» показывали, да, вот вы вели там какие-то. Назовите, пожалуйста, есть ли сайт, есть ли вот книги какие, вот, чтобы люди могли почитать вас, допустим, или ваши лекции послушать. У вас диски есть. Это где можно найти?
Вот «Аскетика для мирян» – это новый цикл видеолекций. Вот он, мне кажется, особенно живой такой, особенно живой, особенно современный. Поэтому их, конечно, наверное, полезно было бы людям послушать, чтобы хотя бы основу вот этого.
То есть это можно в интернете, понять. Да, если набрать, допустим,
да, уранзвон.сайт. Личная страница Масленников Сергея Михайловича есть такая, или адрес у него уралзвон.сайт. Вот там есть все диски, все лекции выставлены, очень много выставлено, да почти все, наверное, на Азбуке Веры. Азбука Веры проявила какое-то активное к нам участие, и лекции выставлены, там показан их рейтинг там огромный, что очень удивляет.
Ну что ж, Сергей Михайлович, спасибо вам за эту беседу. Я поздравляю вас от всей души, что вы получили премию, вот именно такую премию нашего небесного покровителя, нашего города святого благоверного великого князя Александра Невского, причем номинация «Богословие для народа». Дай Бог, чтобы вы в этой номинации работали и приносили достойные плоды. Спасибо вас, Господи. Храни вас Бог.
Слава Богу, спасибо.